А теперь поговорим о вопросах политических, кроме вот технологий, которые мы рассмотрели, как шли деньги, для чего, откуда. Поговорим с Николаем Викторовичем Стариковым, писателем. Николай, рад очень видеть. Как я понимаю, Товарищ. У тебя сейчас большая избирательная кампания, так что много надо ездить, разговаривать с людьми, встречаться. А ты прекрасно помнишь 2011-2012 год, ты был одним из тех, которые встали против этой волны. Вы стояли плечом к плечу с такие, вокруг тебя были гиганты, то есть Александр Ильич Проханов, Сергей Иванович Кургинян, то есть, ну, я-то помню точно практически каждый день той битвы. И тогда дождь был очевиден, понятен. Как ты считаешь, о чем свидетельствует, что сейчас крыша дождя прохудилась? Ни Тимакова со товарищами, ни семейные с Стальчем, никто из всех тех, которые с придыханием раньше говорили о дожде, и так вот с ними, и так в общей тусовочке, ни гражданочка Собчак, никто не смогли противостоять вот тенденциям сегодняшнего дня. Когда тихо и спокойно провели расследование и сказали: ребята, вы иностранный агент.
Ну, честно говоря, стоит удивиться, почему это не было сделано раньше. Вот здесь я бы предложил такие параллели интересные. Когда мы смотрим за фактическим разгромом экстремистской организации Навального, фактически запрещенной в России, всегда один вопрос, Владимир Рудольфович, мы задавали неоднократно. А почему такое потакание со стороны власти было этому пациенту, этому господину? Почему его ближайшее окружение спокойно уезжает за границу даже после решения суда, и уголовные дела возбуждаются только после того, как они благополучно пересекут границу Российской Федерации? Вот мне кажется, что ответ на вопрос, который мы до сих пор не получили, что же за потакание в отношении Навального, мы смело можем задавать, что же за потакание в отношении дождя.
А что, неужели у нас есть сомнения? Давайте покажем еще раз это видео, где 2011 год, они вместе на трибуне, при том как, это же на помосте выступает Навальный, и там же смонтирована студия дождя. То есть вот и ответ. Это две руки одного заговора.
Ну, я бы сказал так, что телеканал «Дождь» был создан как инструмент недопущения к власти на очередной президентский срок Путина. Давайте вспомним, что канал был создан в 2010 году и, в принципе, с нуля резко стартовал в медийной площадке России. Почему? Потому что тогдашний президент Дмитрий Анатольевич Медведев начал давать интервью, где сидели журналисты ведущих российских каналов и никому неизвестный телеканал «Дождь». То есть сразу его подняли на определенный уровень и ввели вот в ведущие каналы. И дальше стало понятно, почему. Началась Болотная площадь, начались события 2011-2012 года, где действительно «Дождь» был одним из главных инструментов организации, ну, скажем так, как скажет потом президент, покачивания нашего государства. Не получилось, Путин стал президентом, и «Дождь» стал резко оппозиционным, если так можно высказать.
Продолжая получать государственное финансирование, как говорил Якименко, и рекламные контракты от государственных структур, как свидетельствуют документы.
Конечно, но тот же самый Навальный, сколько там, больше 26 раз после первой судимости ездил за границу, получал загранпаспорт по первому требованию, ездил лечить глаза
домой принесли. В Испанию
и так далее и тому подобное.
Ему паспорт домой принесли.
Ну, да, вот я не знаю, что приносили домой Наталье Синдеевой, генеральному директору «Дождя». Вот сие мне неведомо. Но согласитесь, о двойственности российской власти это точно свидетельство. То есть одна рука наводит в стране порядок, а другая рука финансирует тех, кто выступает за иной порядок. И вот сейчас наконец-то в стране восторжествовал здравый смысл, потому что закон американский об иностранных агентах – это закон здравого смысла. Не должно быть влияния на территории государства, иных государств, которые как-то вот замаскированы в информационной сфере. И принятие нашего закона об иностранных агентах в этом смысле тоже логично. Теперь дальше двигаются в этой логике. Почему раньше не двигаются? Ну, как говорится, хорошо, сегодня этот вопрос решается. Я другой вопрос хотел задать. Смотрите, читаю внимательно стенания всевозможных наших либеральных коллег. Вот такое впечатление сказывается, что телеканал «Дождь» закрыт, что его закрыли, что он не вещает, что вот эта прекрасная команда журналистов, о которой пишут все либералы, она как бы не удел, нет возможности. Подождите, дорогие друзья, это на Украине закрыли каналы, вот совсем взяли и закрыли. А телеканал «Дождь», пожалуйста, вещает сегодня, завтра, может, послезавтра будет вещать. Вот здесь самый важный момент. Что вам не нравится? Вам никто не мешает вещать. Вы только должны лейбл наклеить такую вот штучку себе, что вы иностранный агент и так далее и тому подобное. Текст. Почему вы этого не хотите? Ну, вам это не нравится? Понятно. Дело не в этом. Вот предыдущий коллега подробно рассказывал, сколько было поступлений от Европейского Союза, замаскированных под рекламные контракты. Понятно, что рекламировать нечего через такой канал. Это политический инструмент. Он всегда был убыточный.
Николай Викторович, подожди, сейчас взорву все. Скажи мне, вот ты тогда зимой сколько получил денег от государства, когда вы вышли бороться за страну?
Ну, смешной вопрос. Ничего, конечно, не получил.
В то же самое время. Да-да-да. «Дождь» во время пика активности протестных акций в России, который пришелся на 2011-2012 годы, получал из госбюджета средства на производство цикла видеороликов, социальной рекламы «Все разные, все равные». 7 роликов длительностью в 1 минуту обошлись по 1,3 миллиона рублей за каждый. Напомню, тогда доллар был 30. Кроме того, денежные вливания получила также телепрограмма «Книги» на сумму в 2 миллиона. А чтобы не было иллюзий, главный телевизионный рупор оппозиции, телеканал «Дождь», пишет Александр Широк 8 апреля 2015 года на Лента.ру, получил от Роспечати 10 по 14 денежных вливаний на сумму более 30 миллионов рублей, что по старому курсу составило около миллиона долларов. Итак, государство оплачивало деятельность главного оппозиционного телеканала в момент попытки незаконного захвата власти.
Владимир Анатольевич, я думаю, что здесь стоит подчеркнуть, что государство, ну, это всегда конкретные люди.
Конечно.
То есть в российской власти были и, наверное, еще есть люди, которые, пользуясь своим служебным
распределение положением... Распределение дотации СМИ, подчеркивает автор расследования, в Роспечати курировал замглавы ведомства Владимир Григорьев.
Ну, возможно, он, возможно, ему говорили. Это же не один человек, но тем не Конечно. Менее какая-то вертикаль. И пользуясь своими властными полномочиями, они говорили, вот там правильный канал, надо ему, так сказать...
Дать. Помочь.
Я просто еще один факт хочу привести, о котором, может быть, не часто говорят. Если мы с вами вспомним основных деятелей в оппозиции на рубеже 2011-2012 года, потом так называемый Координационный совет оппозиции. Я просто долгое время работал в рекламной сфере и внимательно за этим слежу, знаю, как она устроена. Так вот, большинство людей, которые были вот в этой сфере со стороны оппозиции, они все стали в тот период рекламными лицами крупных российских или аффилированных с Западом компаний. Вот таким образом финансировали их участие в политической деятельности. То есть человек занимается оппозиционной деятельностью, получает... Нет, конечно, как бы не из-за этого, но какая-то крупная рекламная компания именно его выбирает в качестве лица. А почему? Потому что есть определенная структура, выбирающая лица для рекламных компаний, и они рекомендуют. И вот в тот момент надо же такое совпадение. Они все рекомендуют именно тех, кого, как говорится, надо рекомендовать. Поэтому здесь мы видим, что в государстве присутствовали и, наверное, присутствуют силы, которые финансируют другое развитие российской государственности. Давайте так мягко это назовем. И телеканал «Дождь» один из видимых, вот, ну, скажем так, верхушки этого айсберга, которая финансировалась подобными силами из государственных средств.
Но то, что сейчас их признали иностранным агентом, хотя это, ну, вы правы абсолютно, это забавно, учитывая, что с 2015 года у них просто шел новостной контент BBC, размещен в 10-минутных новостях в программе до 4-часового вещания «Дождя». На тот момент главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь отметил, что журналисты BBC сами определяют темы, которые будут освещены в эфире российского телеканала.
Ну, не должно быть в российском эфире прямого, варьируемого доступа тех, кто сегодня и сейчас называет наше государство противником. Ну вот, можно, знаете, любить Америку, не любить Америку, но способы защиты своего информационного пространства надо внимательно анализировать, в том числе у наших геополитических противников. Еще раз, никто же телеканал «Дождь» не закрывает. Но просто он становится неэффективным инструментом, если на лбу у него вот эта надпись «Иностранный агент». То есть, любите вы телеканал «Дождь», Европейский Союз, так, пожалуйста, выделяйте дальше ему денег, чтобы он вещал. Но он им не нужен в таком виде. Потому что он не будет работать так, как нужен, так как видят люди, кто это и что это. А небольшая либеральная тусовочка, которая любит этот телеканал «Дождь», ну, пусть смотрит. Но не они нужны Европейскому Союзу, BBC, англичанам и американцам. Им нужны массы. Им нужен канал, который постоянно присутствует на вот, антигосударственных акциях, на запрещенных мероприятиях, кто ведет оттуда репортажи, кто подстрекает к выходу, нарушая российское законодательство. Но если будет написан иностранный агент, это будет не так эффективно. Поэтому вот они уже хоронят его. А так-то, пожалуйста, вещайте. Еще раз, я внимательно посмотрел, что они писали по поводу закрытия, вот видите, оговорился, украинских каналов, которые вещали на территории Украины. И что произошло? Ничего. Знаете, что там говорили в эфире «Дождя»? Это не цензура. И объясняли, что, мол, идет война между Украиной и Россией, и поэтому закрытие каких-то каналов – это не цензура. Они даже никакого соболезнования не высказали, никакой озабоченности, хотя это явное нарушение свободы слова. Потому что они всегда только за своих, за конкретных, за конкретные государства, а не в целом за абстрактные свободы. Но сейчас они находятся гораздо более хорошем положении, чем украинские коллеги, которым реально просто негде теперь работать.
Вот гражданка Тимакова, которая после того, как занимала высокую должность в администрации президента, потом в правительстве, сейчас она работает в государственном банке, тоже на очень сладкой должности, вдруг прервала молчание и дала комментарий в издании, которые Кристина Потупчик очень обидно назвала. То есть просто очень обидно. Она сказала, что ну типа так нельзя. Ну, совсем, мол, нехорошо. То есть обидела Тимакову страшно. Назвала гопотой. Бывший высокопоставленный источник «Коммерсанта» в Кремле, в кавычках, пишет Кристина Потупчик, рассуждает о том, что хорошо было бы государству вести гендерные квоты и как важно выбирать на работу гардероб в приглушенных тонах. Только вместо «Коммерсанта» интервью теперь берут какие-то совсем ноунеймы. Но это уже уровень, прямо не знаю, гопоты какой-то. Так вот, гражданка Тимакова отнюдь не гопота. Вот что она заявила, в частности, о состоянии дел в нынешних медиа. Советские, ну, она пишет, естественно, защищает Ивана Сафронова. Ну, вот что важно. А случай с ним, как и, равно как и объявление редакции целого ряда СМИ иноагентами, фактически означает запрет на профессию. Это не может не беспокоить, потому что, как и в случае с домашним насилием, эта тема касается всех, всего общества, а не только тех, кто с этим сталкивается. А гражданка Тимакова не хочет рассказать, например, какую она лично играла роль в лишении ряда журналистов и не только своего рабочего места, тогда, когда она ну, работала на государство. Не хочет рассказать несколько историй, которые знает она и я, в частности, имеющие отношение, ну, и к моей деятельности. А судьбу гражданина-поэта на дожде гражданка Тимакова не хочет осветить. Зато гражданка Тимакова сейчас с любовью и вожделением говорит, как хорошо, что есть такие люди, как гражданка Попова. Вот что пишет она. Так, мне кажется, что общество есть запрос. И если говорить о предстоящих выборах в Госдуму, меня очень радует, что такие самостоятельные, интересные, успешные женщины с определенным набором ценностей, как Марина Литвинович и Алена Попова, идут в парламент. Тимакова, которая себя ассоциирует с одной долгие годы обслуживающей Ходорковского и с другой, которая долгие годы была рядом с сбежавшим этим мироновским парнем. Господи, как его? Фамилия-то? Пономарёвым.
Пономарёв.
Да. Это о многом говорит.
Я понимаю, что Алена Попова — это один из главных лоббистов ювенальной юстиции.
Ну, конечно.
Пытался протащить закон о так называемом семейном насилии, но, как всегда, под оберткой хороших слов абсолютно семейно разрушающий закон пытались протащить. Слава богу, ничего не получилось, но они пытаются дальше. Причем попытки идти синхронно. Одни и те же законы пытаются принимать в Турции, в России. И все это в одних и тех же тонах окрашивается, и одни и те же аргументы.
И одни и те же спонсоры.
И спонсоры, конечно, одни и те же. Но хочется задать вопрос. Ребята, если у вас есть спонсоры, что же вы их стесняетесь? Пусть они выделяют вам дальше деньги. Вас же никто не запрещает. Вот еще раз, это, мне кажется, надо подчеркивать. Уже идет такой, как будто телеканал закрыл. И они сами говорят, это запрет на профессию. Да это не запрет на профессию. Это просто, знаете, вот как фонариком подсветить темное место. Там кто-то шуршит, что-то там происходит. Посмотрели, что происходит. Ну, пусть бегают дальше. Не хотят, не могут, потому что обязательно нужна вот такая респектабельность. Как только мы скрыли подоплеку вот того закона, который пытались в Государственную Думу протащить, вот про это антисемейный закон, огромное количество людей поняли, что это троянский конь. Я сейчас не буду об этом говорить. Уверен, что попытки будут еще. Попытки будут обязательно, но тем не менее, как только ты вскрываешь всю эту систему, показываешь, для чего они работают, кто за ними стоит, о том, как это синхронно происходит в других странах, это сразу начинает играть другими красками. Назовите, пожалуйста, где есть телеканалы, которые получают иностранные деньги, которые призывают к массовым беспорядкам и которые, так сказать, вот знаете, цветут, пахнут и не испытывают на себе никакого давления. То есть, если вы выступаете против государства, будьте готовы, что государство примет защиту.
Так они не понимают, за что. Но смотри, один из серьезных человек, занимавший серьезный должность в государстве, Тимакова, которая сделала все, чтобы дождь поднялся, туда она завела Дмитрия Анатольевича Медведева. Она, судя по всему, много что делала для Синдеева и для дождя. Пикет. И она выделяет двух женщин-политиков. Попову и Литвинович. Где они сегодня? Вот, пожалуйста. Вот Литвинович. Она тут же выходит за дождь и говорит, что это типа снова путч. Ясно. Это вот одна гражданочка. А вот вторая гражданочка. Вот Попова. То есть все. Вот идет вот такое управление всеми своими кадрами. Вопрос, а что сама Тимакова не выйдет? Взяла бы всех тех, которые реально стояли за попыткой переворота 11-12 года. Они же рухнули тогда. Тогда накачивали истерикой, превращали дождь в главный информационный рупор захвата власти и пытались его продать еще вовсю там Алишер Бурхановичу, который человек мудрый и к этому решил не подходить. И сказал, не-не-не-не, ребята, не надо мне вот паленые активы. Но там же целая группировка была. И поэтому власти надо наконец-то дать оценку, четкую и ясную, тем, которые в 2011-2012 году пытались всеми силами и средствами захватить власть. Они находились в тот момент рядом с властными структурами, во властных структурах разного уровня. И это был их заговор, который наивные люди зачастую даже не понимали, как их использовали. Как обычно, как хомячков, как говорил Навальный.
Да, но смотрите, Владимир Анатольевич, сколько времени прошло с тех пор? 10 лет. По сути, инструмент политического влияния, изменения власти, даже, я бы сказал, на самом верху власти в России был создан в 2010 году, потому что эта ложка была к обеду, который был сначала к думским выборам 2011, а потом к президентским выборам 2012 года. Вот к этому все делалось. И после этого 10 лет еще все работало. До того, как сегодня, кстати, тоже может работать, но почему-то уже, видимо, не очень хочет или не очень может. Это говорит, на самом деле, во-первых, о двойственности нашей власти. То есть 10 лет разбираться с инструментом серьезного иностранного...
И сегодня как раз поражение либералов страшное, поэтому истерика. Кстати, напомню вам, кто такая Алена Попова.
Бог там останется цель сохранения семьи. Не дай бог там останется цель сохранения семьи. Не дай бог там останется цель сохранения семьи.
Вот это и есть идеалы таких, как Попова, Литвинович. И, судя по всему, их спонсоров. Не дай бог, понимаешь, что будет цель сохранения семьи. И вот эти лезут во власть. Кстати, заметь, как сейчас Дождь вовсю полюбил коммунистов. Потому что коммунисты перехватывают сейчас и пытаются захватить аудиторию Навального. Поэтому у них уже Крым не наш, Бондаренко. Поэтому у них уже впрямую Чебу Рашкин, давно сросшийся с Навальным. Это вот попытка врагов нашего государства пробраться во власть под любым видом. И несчастный Зюганов, который не видит, как его партия изнутри захвачивается Навальным, такими навальнятами.
Тонкая такая грань, когда в полу политической кампании, дискуссии, борьбы за голоса избирателей, вот не перейти эту тонкую грань, где с одной стороны политическая оппозиционная деятельность, а с другой стороны деятельность уже антигосударственная. Вот, к сожалению, как мы понимаем, не у всех и всегда это получается. Что же касается Алены Поповой, которую мы показали, раз уж заговорили о ней, хочу напомнить, что она была ближайшей помощницей Ильи Пономарева, который убежал на Украину. А если уж мы вспомнили Илью Пономарева, давайте вспомним, что этот, в кавычках, честнейший человек, читал лекции Сколково, который тоже аффилирован с либеральным блоком, и за каждую свою лекцию, если я не ошибаюсь, по-моему, 500 тысяч долларов получал. Вот такие у него хорошие лекции. Ну, как говорится, связать первое, второе, третье, понятно, что лекции, конечно, ему никому были не нужны. Это был способ передачи денег. Кстати, уголовное дело было возбуждено. Что-то я не помню, чтобы посадили генерального директора Сколково, который платил эти деньги Илье Пономареву. Не знаю, что там произошло. Как. Может быть, уже давно вышел, а может быть, что-то и произошло. Не знаем. Но это тоже был элемент финансирования тех самых протестов через личные деньги, передаваемые Илье Пономареву. Сколько он там себе оставил, сколько потратил на Болотную, мы с вами не знаем, это следователи должны узнавать. Но сам факт того, что такие лекции с такими суммами имели место, ну, это совершенно наглое, вопиющее воровство государственных денег. И вот смотрите, есть Илья Пономарев, есть рядом Алена Попова. Пономарев-то уезжает, убегает на Украину, там сидит. Она уже здесь продолжает работать без него, протаскивать, пытается антисемейные законы. То есть все это один куст, но он как бы сидит на одной грибнице. И вот телеканал «Дождь» почему так сполошились? Ну, вот прям суть какая-то. Это платформа, вокруг которой они группируются. И сейчас, видимо, они чувствуют, что почва уходит из-под ног. А мы, как всегда, опять должны задать вопрос, почему только сейчас? Почему не в 2012 году? 10 лет – это... После этого кто-то будет нам рассказывать о страшном кровавом режиме, который 10 лет тратит на то, чтобы каналу, который занимается антигосударственной деятельностью, наклеить бумажечку о том, что он иностранный агент. Не закрыть. Ну, как говорится, извините.
Спасибо большое, Николай Викторович. Вы слышали Николая Викторовича Старикова. Ты мне скажи, ты сейчас избираешься как по одномандатному в списке? Как у тебя сейчас?
Я возглавляю территориальную группу по Крым, Севастополь, Калининград.
Получаешь такое удовольствие?
Вот интересное. Ну, конечно, очень. Очень разные, очень интересные, очень прекрасные, каждый по-своему, регионы с общими проблемами и, конечно, с проблемами, которые там существуют местные. Но что касается Крыма, то вот то, о чем мы говорим, это, по сути, другое, с другой стороны. И когда мы говорим о либералах, давайте вспомним, что многие государственные компании так до Крыма и не дошли. Хочу сказать, что это больше всего обижает крымчан. Больше всего.
Понимаю их. Хорошо их понимаю. Спасибо большое, Николай Викторович. А у нас на связи практически...